говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж», и мы продолжаем цикл бесед о вере и спасении. Мы уже говорили о Святой Троице, о божественной природе нашего Господа и о Его спасительных деяниях. Как свидетельствует Новый Завет, как говорят апостолы, Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых и дал нам возможность обрести вечную жизнь. Христос умер за всех людей. Его крестная жертва достаточна для спасения всего человечества. Но это само по себе еще не значит, что все человечество будет спасено. Потому что речь идет о спасении людей. Не о том, чтобы искупить какие-то предметы неодушевленные, а о том, чтобы спасти людей, чтобы вернуть их к спасительным взаимоотношениям с Богом. И с нашей стороны предполагается определенный ответ. Богословы говорят об объективной стороне искупления, о том, что совершил для нашего спасения Господь, и о его субъективной стороне, о том, как мы должны воспринять это спасение, как мы должны на него отозваться. И мы говорили, что мы воспринимаем это спасение, когда мы вступаем в союз со Христом, когда мы пребываем во Христе, как говорит Священное Писание. В этот союз мы вступаем через таинство крещения, и мы пребываем в нем через причащение святых Христовых тайн. Но нам важно подробнее поговорить о том, что такое вера, что значит верить во Христа, какова это вера, которой мы наследуем вечное спасение. Потому что Священное Писание много раз говорит о том, что мы обретаем вечное спасение верой. Господь Иисус говорит в Евангелии: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Святой апостол Павел говорит о том, что мы оправдываемся верою, а не делами закона. Если мы откроем Священное Писание, мы там обнаружим множество свидетельств того, что мы обретаем спасение верой. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Но нам важно правильно понять, что имеется в виду, что нам хотят сказать апостолы, потому что слово «вера» в его библейском смысле, оно отличается от того слова «вера», которое мы используем в разговорном языке. Мы говорим немножко о разных вещах. И когда Священное Писание говорит о том, что мы спасаемся верою, это может быть легко неправильно понято современным читателем. Потому что современный читатель думает, что верить в Бога – это значит признавать, что Бог есть. С точки зрения Библии это, конечно же, не так. Потому что апостолы проповедовали Христа отнюдь не атеистам. В античном мире атеистов не было. Они шли и проповедовали Евангелие, во-первых, иудеям, которые почитали единого истинного Бога, у которых были книги пророческие, книги Ветхозаветного Писания, у которых были заповеди, у которых были пророчества, то есть, ну, никоим образом не атеистам. И язычникам, у которых тоже было с богами все в порядке. У них богов было вообще в количествах. Там, как написано в книге Гая Петрония Арбитра, Сатирикон, там некий таинственный лес. И там вот в этом лесу говорится, что там Бога встретить легче, чем человек. То есть там боги вообще кишат. И проповедь апостолов состояла не в том, что существует Бог. Иудеи это отлично знали. Язычники
наиболее просвещенные язычники об этом догадывались. Там были язычники, чтущие Бога или боящиеся Бога, то есть они не принимали полностью иудейского образа жизни, но они не были удовлетворены политеизмом, и они склонялись к почитанию некого единого Бога. Эти люди в каком-то отношении уже были верующими. Но апостолы считают нужным проповедовать им веру. Они находят, что вот это для спасения недостаточно. Время от времени мы слышим, как люди говорят, что вера должна быть в душе. Ну, не очень понятно, что имеется в виду, и очень часто человек, наверное, сам не очень понимает, а что он сам имеет в виду, когда он такое говорит, но тут надо понимать, о какой вере идет речь. Человек может верить в Бога в том смысле, что он верит, что Бог есть. Но это не делает его наследником обетований. Когда Писание говорит о том, что мы обретаем спасение веры, она имеет в виду не это. Она имеет в виду нечто совсем другое. Человек может верить в то, что Бог есть. Человек может стараться вести нравственный образ жизни. Само по себе это его не спасет. Священное Писание ему не обещает спасения. Спасает вера, которая приводит нас в союз со Христом. И у этой веры есть совершенно определенные признаки, совершенно определенные проявления. Священное Писание увязывает обещание вечной жизни не с верой вообще, а именно совершенно определенной, совершенно конкретной верой во Христа. Это важно понимать, потому что у нас вот под верой понимается отсутствие четких атеистических убеждений. Ну, примерно так. Что есть вот атеисты, которые говорят, Бога никакого нет, закопаем лопух, вырастет. И есть люди, которые считают, что, ну, мы не знаем, вот нам нет до этого дела, на самом деле, пока не припечет. Но вроде что-то где-то есть, наверное. И вот это что-то есть, оно и воспринимается как вера. Но люди в этом отношении всегда имели веру. В любой культуре, какой ни возьми, любая культура религиозна. Люди всегда понимают, у них есть какое-то интуитивное чувство, что что-то есть, что духовный мир существует, они пытаются с ним наладить какие-то отношения, они пытаются как-то его, как-то до него достучаться, как-то к нему обратиться. И все это, конечно, не является спасительной верой. Через эту веру никто ничего не наследует. Поэтому, когда говорят, что Бог должен быть в душе, там, и это все, ну, можно только сказать, что с точки зрения апостола, с точки зрения Священного Писания, через такую веру мы не можем наследовать вечную жизнь. Что же в Священном Писании понимается под верой во Христа? Что значит верить во Христа? Мы используем слово «верить» в двух значениях. Первое из них относится к сведениям, которые мы полагаем достоверными, надежными, соответствующими действительности. Например, мы верим в то, что алкоголь вреден для печени. Трагедию «Гамлет» написал Шекспир. Древний Рим существовал на самом деле. Я верю в то, что это правда, хотя есть люди, которые все это отрицают. Тут, может быть, кто-то скажет, что мы все это просто знаем. Однако некоторые люди откажутся считать это знанием. Например, вот люди, которые, увы, любят выпить, будут отрицать вред алкоголя. Некоторые люди полагают, что все труды Шекспира написаны какими-то другими людьми. А почитатели Фоменко, например, уверены, что все сообщения о Древнем Риме – это результат грандиозной фальсификации. Люди нередко отказываются признавать то, что их не устраивает. Причины тут могут быть самые разные. В согласии принимать какое-то знание как достоверное всегда есть момент нашего выбора, решения. Мы можем отказаться. Я могу не верить. И люди очень часто не верят. Там, человеку говорят, что, знаешь, вот у алкоголя есть такие-то последствия для здоровья. Как вот есть куча мифов вокруг там алкоголя. Еще когда я рос в Североморске, Мурманской области, я слышал, что алкоголь вызывает образование в организме витаминов, и поэтому на севере его полезно пить, и это, значит, восполняет недостаток витаминов в организме. Конечно, это полная чушь. Это на самом деле не так. Но люди в это предпочитают верить и не верить. людям, которым объясняют, что это не так, ну, потому что им хочется, потому что им предпочитают. Люди могут отказываться верить в то, что им не нравится. Был такой детский стишок Сергея Михалкова про упрямого Фому. «Купаться нельзя, аллигаторов тьма. Неправда, — друзьям отвечает Фома. Трусы и рубашка лежат на песке, упрямец плывет по опасной реке». Но это неверие кончается для Фомы плохо. Трусы и рубашка лежат на песке, никто не плывет по опасной реке. И вот он в итоге съел крокодил. Человек не прислушался к предупреждениям, и его съели. Часто неверие выглядит настолько глупым, что мы просто не рассматриваем такую возможность всерьез. Но, тем не менее, в любом принятии чужих слов есть элемент веры. Я спрашиваю, например, дорогу я оказываюсь в каком-то незнакомом районе города. Я там немножко запутал, я спрашиваю прохожего: скажите, пожалуйста, как выйти к метро? И он мне говорит: а вон туда. Но для того, чтобы туда пойти, я должен поверить в то, что этот прохожий не пытается меня обмануть. У него нет каких-то коварных планов в отношении меня. Я прихожу к врачу, он меня там берет материалы анализов, выслушивает мои жалобы и говорит: а это у вас вот такая-то болезнь, вы должны пить такие-то лекарства. Я верю. Я доверяю врачу. Я звоню компьютерщику, у меня барахлит компьютер, он говорит: ты должен сделать то и другое. Я доверяю этому компьютерщику. Я принимаю информацию, которая от него исходит, как истинную. Но мы можем доверять не только информации, мы можем доверять личности, можем доверять близким и родным. Мы верим, что они нам желают добра и не причинят вреда. Мы можем безбоязненно доверить им свое здоровье, имущество и жизнь. Есть такой итальянский философ Луиджи Джуссани, и он приводит в одной из своих книг такой вот пример. Я процитирую: «Если бы сегодня вечером к моему возвращению домой мать приготовила мне вареный рис, а я, проголодавшись, вместо того, чтобы наброситься на еду, внезапно остановился и стал бы смотреть на блюдо, то она озабоченно спросила бы: ну что с тобой? Тебе плохо? А если бы я ответил: нет, но я хотел бы исследовать это блюдо, чтобы быть уверенным, что там нет цианистого калия, моя мать сказала бы: ну и шутник же ты. Однако, если бы она увидела, что я не шучу, то позвала бы не химика, а психиатра. Уверенность в том, что моя мать не имеет намерения отравить меня, существует независимо от возможности провести химический анализ приготовленного блюда». Такая вера, как вера сообщениям, так и вера людям, может быть обоснованной или нет, но мы понимаем, о чем идет речь. У нас всех есть определенный опыт доверия. И вот вера в Бога затрагивает оба этих значения. Мы доверяем Богу как личности, и мы верим тем истинам, которые Он открыл в Своей Церкви. Но любое доверие возникает в ответ на чьи-то слова или действия. Вы не можете решать, верите ли вы в слова другого или нет, пока с вами не заговорили. Молодой человек из примера Джуссани не может с доверием принять пищу, пока ему ее не предложили. Вера в Бога – это ответ на откровение. Это ответ Богу, который заговорил, открылся людям. То есть вера, она возможна только как ответ на откровение со стороны Бога. Иначе ее не бывает. Вера – это всегда ответ на Слово Божие. Богословы говорят об общем и особом откровении. Общее откровение можно коротко описать словами великого немецкого мыслителя Иммануила Канта. Это звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Когда мы поднимаем глаза к звездному небу, особенно когда мы выбираемся из города с его световым загрязнением, мы видим то, о чем сказал великий поэт и великий ученый: «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет бездне дна». И мы можем, как тот же Ломоносов, сказать: «Несведом тварей нам конец, скажите, сколь велик Творец». Мы можем посмотреть вниз, можем посмотреть в микромир, к атому углерода, изумиться тому, как он удивительно устроен, и посмотреть, что только благодаря устройству этого атома углерода на Земле возможна жизнь, и посмотреть, как все творение свидетельствует о художнике и строителе всего, Боге. Конечно, мы можем отвергнуть это свидетельство, закрыть глаза, заткнуть уши, но Тем не менее, небеса проповедуют славу Божию, а дело рук его вещает твердь. Все творение свидетельствует о своем Творце. Бог говорит в человеческом сердце голосом совести. По словам святого апостола Павла, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Все благое и прекрасное, все доброе и справедливое в мире имеет своим источником благость Бога, который заботится о своем творении и особенно о людях. Грех глубоко подорвал, хотя и не уничтожил до конца, способность людей воспринимать естественное откровение. Среди язычников, среди языческих философов были люди, которые приходили к вере в устроителя Вселенной, в первопричину, в перводвигатель. У Аристотеля, у Платона это есть. Просто на основании того, что они видели в тварном мире. Конечно, их представления о Боге были во многом ошибочными. Но, тем не менее, на основании вот этого естественного откровения люди могут прийти к выводу о том, что существует Бог, Создатель этого мира, и что Бог нравственно благ, Он дает нам нравственный закон. И вот поскольку грех подорвал нашу способность воспринимать естественное откровение, мы нуждаемся в особом или специальном откровении. Сначала Бог открыл себя через пророков Ветхого Завета, миссия которых состояла в подготовке к пришествию Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но полнота божественного откровения находится в Иисусе Христе. Во Христе Бог открывается человечеству полным исчерпывающим образом. Более того, как мы уже говорили, в Господе Иисусе мы встречаем не просто выдающегося посланника от лица Божия, но самого Бога. Откуда мы вот это знаем? Ну, он сам так сказал. Мы об этом, собственно, уже говорили, но я думаю, что будет не лишнее это повторить. В Евангелии мы встречаем человека из плоти и крови, человека, который жил в конкретное время, в конкретном месте, выходца из среды небогатых ремесленников, но о нем даже его враги говорили, никогда человек не говорил так, как этот человек. Чем больше мы вчитываемся в текст Евангелий, чем больше мы пытаемся понять их в их библейском, историческом и культурном контексте, тем более поразительным оказывается то, что Иисус говорит о себе. Он говорит, что пребывал с Отцом прежде бытия мира. Он говорил, что имеет власть прощать грехи. Он говорил, что именно Он, Иисус, придет судить все народы в последний день. Он говорил, что те, кто доверится Ему и последует за Ним, обретут вечную жизнь. Эти слова не дают нам возможности отнестись к нему просто как к почтенному древнему учителю, которого можно при случае процитировать, на которого можно сослаться и убрать книгу на полку. Если Иисус говорил правду о себе, то он не древний учитель, занесенный песками времен, он живой Господь и Спаситель. Если Евангелие истина, это истина, то Христос жив сейчас. И сейчас ожидает от нас ответа на вопрос, который он ставит. Ты веруешь ли в Сына Божия? Этот вопрос обращен к нам. Открывая Евангелие, мы встречаем его так же реально, как исцеленный слепорожденный мытарь Закхей или самарянка у колодца. Митрополит Антоний Сурожский рассказывает об опыте обращения, которое он пережил в ранней юности. Я процитирую. «Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка, которое читал медленно, потому что язык был непривычный, я вдруг почувствовал, что по ту сторону стола тут стоит Христос. И чувство это было настолько разительное, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть». Я смотрел долго и ничего не видел, не слышал, и чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было яркое сознание, что тут, несомненно, стоит Христос. Помню, я тогда откинулся и подумал, если Христос живой стоит тут, значит, это воскресший Христос, значит, я достоверно знаю лично, в пределах моего личного, собственного опыта, что Христос воскрес, и значит, все, что о нем говорится, правда». Христиане – это те, кто принимают свидетельство Иисуса о себе. Мы верим, что то, что Он говорит, правда. мы веруем Ему, яко царю и Богу, как говорится в чине крещения. Что это означает на практике? Важно понять одну вещь. Знаете, есть большая разница между верой как невозражением и верой как активным принятием. Вот я верю в то, что Александр Невский участвовал в ледовом побоище и нанес там поражение тевтонским рыцарям. Но если мне скажут, что все это было не так, я еще неправильно понял, это был не Александр Невский, а там другой князь, и воевал он с другими врагами, это никак не отразится на моей жизни. Я с этим соглашусь, если вы так настаиваете. Ну, возможно, я ошибался. Ну и пусть. У Маяковского есть такая строчка в одной из его поэм. «Мутят иловайских больные вопросы. Была ли рыжа борода Барбароссы?» Ну, Барбаросса – это такой средневековый король, который участвовал в крестовых походах, и его прозвище Барбаросса означает «рыжая борода». Ну, по-видимому, он и был рыжебородый, только нам что? Он мог бы быть с таким же успехом чернобородым, русобородым, пегобородым или даже чисто выбритым. Это абсолютно никак не отразится на нашей жизни. И поэтому Маяковский использует этот образ как вот посмеяться над Иловайским и другими академическими историками, которые, по мнению поэта, занимаются какой-то ерундой. Они рассматривают вопросы, которые не имеют абсолютно никакого отношения для нашей реальной жизни. Или вопросы, которые касаются, ну, скажем, научные. Вот расстояние от Земли до Марса, оно в среднем такое-то. Мне это важно для моей жизни? Нет, я не собираюсь туда лететь. Если мне придут и скажут, знаешь, ты был неправ. Расстояние до Марса на самом деле другое. Я пожму плечами и скажу, ну ладно, ну как хотите. Да, наверное, вы знаете, о чем вы говорите. А меня это не волнует. Точно так же человек может согласиться с тем, что, ну да, ну если вы так настаиваете, Христос воскрес, я не собираюсь с вами ругаться на эту тему, в конце концов, ладно, пусть будет. Но это, конечно же, не вера. И это не может человека привести к спасению. Просто согласие с определенными утверждениями о Христе – это еще не вера. И апостол Иаков говорит, что и бесы веруют и трепещут. Более того, для бесов это некий предмет непосредственного наблюдения. Они духовный мир знают лучше, чем мы. Но это их не спасает. Что же спасает? Спасает не просто признание этих фактов, но определенное к ним отношение. Как говорит псалмопевец, «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог». Для нас вот слово «уповать», оно звучит несколько архаично. Но более современный перевод «надеюсь» мог бы несколько сбивать с толку. Для нас «надежда» – это, увы, довольно слабое слово. Это что-то из выражения «понадеяться на авось». Знаете, вот «я надеюсь», что я успею завершить эту работу к понедельнику. Это обычно означает, что раньше среды вам рассчитывать ни на что не стоит. Там, я надеюсь получить эту работу. Но это значит, что, ну, как бы сильно сомнительно, чтобы я ее получил. Но когда Священное Писание говорит об уповании, это нечто гораздо более твердое. Псалмопевец говорит о том, что он уповает, он полагается на Бога всем сердцем, вверяя свою жизнь Ему. Христиане вверяют свою жизнь Иисусу Христу. Вот как мы говорим на каждой литургии, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Мы больше не принадлежим себе, мы принадлежим Господу Иисусу Христу. Мы вверяем нашу временную и вечную участь в Его руки. И на Него и только на Него возлагаем надежду нашего вечного спасения. Это есть вера Церкви, но это есть и вера, личная вера каждого христианина. И вот тут нужно немножечко остановиться, потому что очень важно понять, что христианская вера, христианское упование есть упование на Иисуса Христа. Долгое время я был православным христианином, я ходил в храм, я приступал к причастию, я пел символ веры, и я, конечно же, разделял все, что там говорилось, я в этом немало не сомневался, но я не знал, какое отношение это имеет ко мне лично. То, что Христос умер ради спасения людей, это было несомненно, я в это твердо верил, но я не знал, как это связано с моей надеждой. И через какое-то время я только понял, что на самом деле лично для меня моя единственная надежда на вечную жизнь – это то, что Христос умер и за меня тоже. Потому что вера во Христа, упование на Христа носит личный характер. Мы знаем как истину, как такую догматическую истину, что Христос умер за наши грехи, за грехи людей в целом. Он сошел с небес нас ради человек и нашего ради спасения. Мы знаем, что это правда в отношении к человечеству в целом. Мы знаем, что Христос спасает верующих. И мы знаем, что это правда по отношению к верующим в целом. Но вера, личное упование предполагает, что я уповаю на то, что Господь Иисус Христос умер не только за других людей, но и за меня тоже. Как говорит святой апостол Павел, верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. В другом месте апостол говорит, я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. В Евангелии от Иоанна Господь подчеркивает вот это личное отношение к каждому из спасаемых. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». То есть вера предполагает то, что моя личная надежда обрести вечную жизнь возложена на Иисуса Христа. Если у людей спросить, с чем связана ваша надежда, то многие ответят что-нибудь вроде «Я надеюсь на то, что я не настолько плохой человек, чтобы попасть в ад. Я надеюсь на то, что я стараюсь вести себя хорошо». Это ошибка. Мы плохие люди, и мы плохо себя ведем, и мы не заслужили ничего, кроме ада. И не могли заслужить. И не заслужим. Наша единственная надежда в Иисусе Христе. Моя единственная надежда в том, что Господь Иисус Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Верой я возлагаю все мое упование только на Иисуса Христа. Не на то, что я могу сделать, не на то, что я не такой уж плохой человек, не на то, что я могу сделать в будущем или еще что-то, или сделал, или сделаю сейчас, а только на Иисуса Христа. Верой мы возлагаем нашу надежду, лично мою надежду, лично вашу, на то, что Христос умер за наши грехи. Мы верим в то, что лично меня и лично вас Он не бросит, но ведет в свое царство. Это вот упование, которое подобно упованию на друга или близкого, в отношении которого вы уверены, что он вас не бросит. Примерно так же, как жена может уповать на мужа, что он ее не бросит. Примерно так же, как ребенок может уповать на отца. Отец меня не бросит. Вот это личное отношение к Иисусу Христу, вся моя надежда в том, что Господь Иисус Христос умер из-за меня тоже. И меня тоже не бросит, и меня тоже спасет. Это и есть вера. Приступая к причастию, всякий православный христианин повторяет, собственно, эти слова апостола Павла. «Верую Господи, исповедую яко ты си воистину Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешное спасти, ней же первый есть ас». Сын Божий стал человеком ради моего спасения, воскрес, умер и воскрес ради моего оправдания, и вся моя надежда состоит в том, что, совершив для меня столь великое, Он меня не бросит, но ведет в свое царство. Как пишет в толковании на послание к римлянам святитель Феофан Затворник, «Веровать значит утверждаться на Христе верою. с непоколебимой уверенностью полагаться на Христа. Силой веры во Христа преисполняться таким же чувством безопасности, каким исполнен тот, кто стоит на гранитном утесе, среди бушующих вокруг него волн. Верующий посему будет тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, а на вере в Бога. Верую, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, по благости своей не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. Вот вера есть такое возложение надежды только на Иисуса Христа. Я знаю, что сам по себе я безнадежен. Как в молитве мы говорим Богу, ты есть помощь беспомощных и надежда безнадежных. И вот беспомощные и безнадежные – это не какие-то другие люди, которые там где-нибудь под забором умирают. Это мы. У нас нет надежды в самих себе. Мы – бедные грешники, испорченные и виновные. Но у нас есть Спаситель. Мы возлагаем нашу надежду на Него. Каким образом такой дурной человек, как я, может надеяться войти в общение со Всесвятым Богом? Каким образом я могу надеяться попасть в рай? Единственная причина, по которой я могу надеяться, это то, что Господь и Спаситель наш Иисус Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых. А никакой другой надежды у меня нет и не может быть. Вера, таким образом, возлагает всю свою надежду на Иисуса Христа. У веры есть еще один очень важный аспект. Вера ведет к послушанию. Вера, когда она есть, всегда проявляется в послушании. Тут важно одно ответить на вопрос, который возникает. Он возникал уже во времена апостолов. Потому что апостолы провозглашали, что вся наша надежда не в том, что мы совершаем, но в том, что совершил ради нашего спасения Господь наш Иисус Христос. Мы не можем надеяться на себя. Мы надеемся только на Иисуса Христа. И тут же появлялись люди, которые желали исказить это возвещение апостолов себе на погибель и говорили, что, ну, отлично, раз наше спасение зависит только от Христа, то нам теперь не обязательно соблюдать заповеди, не обязательно трудиться над своим духовным возрастанием, и вообще мы теперь можем расслабиться и просто радоваться тому, что сейчас мы все отправимся в небеса, потому что Христос сделал для этого все необходимое. И апостолы, апостол Павел, например, пишет: «И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас, будто мы так учим?» И он отвергает, естественно, это соображение, потому что истинная вера, когда она есть, всегда ведет к послушанию. Человек, который живет в грубом грехе, который не желает соблюдать заповеди Божии, у него просто нет той веры, которая могла бы его спасти. Если мы доверяем врачу, мы принимаем предписанное им лечение. Если мы доверяем проводнику, мы идем за ним. Если мы доверяем инструктору по технике безопасности, мы не делаем того, что он запретил. «Я на Тебя, Господи, уповаю», возможно, только в контексте с «что повелишь мне делать, Господи». Невозможно доверять Христу и не слушаться Его. Это психологически невозможно. Если человек не желает повиноваться Христу, значит, у него и доверия нет. Мы доверяем Христу ровно настолько, насколько мы желаем Ему повиноваться. И вот у этого послушания можно выделить две стороны. Это послушание разума и послушание воли. Что такое послушание разума? Мы признаем, что Христос прав, а мы нет. Мы готовы пересмотреть наши взгляды на мир, на Бога, на самих себя, согласно Его истине. Это особенно важно сейчас, потому что мы живем в обществе, которое не разделяет христианских взглядов на многие важные предметы. Например, у нас считается в обществе нормальным убивать нерожденных детей. У нас чудовищное количество абортов, это считается совершенно нормальным. И, естественно, как люди, когда творят что-то злое, когда они совершают какой-то тяжкий грех, они, естественно, все какие-то придумывают оправдания, там, им нет числа, там, разные всякие выдумки. Их очень много, знаете, когда человек пытается свою совесть обмануть, у него фантазия работает во все стороны. Но если мы верим, мы просто соглашаемся с Богом в том, что убивать невинных людей нельзя. Убивать невинных детей тоже нельзя. Общество вокруг нас может считать, что можно. Но мы следуем не обществу, которое вокруг нас. Мы следуем Господу нашему Иисусу Христу. Мы доверяем Ему. Мы следуем за Ним. Общество вокруг нас не видит ничего плохого в Боге. И телепередачи, и романы, и все кругом пронизано восхвалением Бога, что это нормально, что все так делают. Там, смотрим любой сериал, и весь сериал построен на том, как герои меняют жены мужей и сожительниц, как перчатки, и какие у них там отношения развиваются. Там все эти реалити-шоу не смотрел, но вот знаю по пересказам, где людям внушают, что на самом деле нет ничего неправильного в Боге. Когда мы становимся христианами, мы признаем заповедь Божию «не прелюбодействуй», что Бог создал физическую близость для брака, в браке и место, и когда верные супруги пребывают в браке, хранят друг другу верность, любят друг друга, заботятся друг о друге, то в этом контексте их близость и уместна, и хороша, и угодна Богу. А вне брака это Бога, это грех. И когда мы обращаемся ко Христу, мы признаем, что в этом Слово Божие право. А окружающее нас общество, окружающая нас культура – нет. В окружающем нас обществе принято считает совершенно нормальным баловаться оккультизмом. Мы включаем телевизор, и мы там видим какую-нибудь потомственную колдунью госпожу Анну, которая там какие-то колдовские манипуляции производит. Это люди любят смотреть по телевизору. И иногда даже эти все колдуны сидят, обложившись свечками, иконами, какими-то такими как бы церковными принадлежностями, чтобы обманывать простодушных людей. На самом деле, конечно же, церковь постоянно предупреждает, что все эти оккультные манипуляции, они несовместимы с православной верой, они осуждаются в Священном Писании. Но многие люди считают, что так и надо, к этому даже привыкли. И вот поверить во Христа – это значит признать, что я это хочу исторгнуть из моей жизни. Я больше этим заниматься не буду. Вот в книге «Деяния апостольских» говорится о том, как апостолы пришли проповедовать там в один населенный пункт, и говорится, что из занимавшихся чародейством люди собрали свои книги и сожгли. И там, не помню точно сумму, но вот на какую-то большую сумму все эти книги погорели, оккультные. То есть люди решили порвать с тем, что несовместимо с верой во Христа. Они согласились с тем, что Слово Божие право, а они нет. Мы будем повиноваться Слову Божию, независимо от того, чему учит мир вокруг нас, что считается правильным в мире вокруг нас. А мы будем повиноваться Христу. До нас это еще не докатилось, слава Богу, но вот те христиане, которые живут в Соединенных Штатах, в Западной Европе, на них постоянно давят, чтобы они признали гомосексуальные отношения равночестными с браком. И сейчас для многих христиан, вот, скажем, в Соединенных Штатах, это является достаточно серьезным испытанием. До нас-то еще пока, слава Богу, не докатилось. Но когда докатится, христианин должен в ситуации, когда окружающий мир требует от него покориться его стандартам, его нормам, сказать «нет». Нет, я следую Иисусу Христу. Вот это такое послушание разума. Я признаю, что то, что открывает Господь Иисус Христос, есть истина. И я отвергаю все, что этому противно. Я считаю, что все, что с этими несовместимо, это неправда. Например, ну, бывает, что люди перед тем, как попасть в церковь, они в своем духовном путешествии побывают в разных сектах, там нахватаются разных учений. В этом нет ничего уникального. Вот блаженный Августин, один из величайших богословов в истории церкви вообще, он был манихеем в свое время. То есть это, конечно же, никоим образом не закрывает человеку возможность веры, возможность спасения. Но так бывает, что человек приходит в церковь, и у него там все вперемешку. Диагностика кармы, там, переселение душ, летающие тарелки и прочая ерунда. И вот вера предполагает, что мы принимаем то, что проповедует церковь, то, что говорит Слово Божие, как истину. И то, что с этой истиной несовместимо, мы отвергаем. Вот та же самая вера в карму, она несовместима с христианской верой в прощение грехов. И мы ее отвергаем. Если я раньше верил в карму, я теперь признаю, что это неправда. Я в нее не верю. Я верю в прощение грехов. Или там с реинкарнацией. Там я исповедую в церкви, что я чаю воскресение мертвых и жизни будущего века, и значит, я в реинкарнацию больше не верю. Это несовместимо с верой в воскресение мертвых. То есть вера предполагает, что мы отвергаем все представления, которые с ней несовместимы. Мы принимаем веру церкви, и мы отвергаем то, что несовместимо с этой верой. Просто на уровне интеллекта, на уровне разума. И другой аспект послушания – это послушание воли. Мы изменяем наше поведение сообразно Христовой истине, сообразно заповедям Божьим. Апостол приводит простейший пример. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Тот, кто обделял ближнего воровством, должен теперь трудиться, чтобы уделять ему. Это верно и в отношении других грехов. Поверить во Христа, значит, больше так не делать, а напротив стремиться к исполнению заповедей. И вот для человека, который приходит к вере, это очень важный момент. Он должен посмотреть на свою жизнь, увидеть в ней то, что явно несообразно с Божьими заповедями, и это верность. Потому что спасительная вера, вера, которая приводит нас к вечной жизни, она всегда идет вместе с послушанием. Моя вера проявляется в том, что я хочу быть послушным Богу. Если нет желания повиноваться Богу, если человек живет в нераскаянном грехе, то он не может обрести спасение. И это очень важно. Потому что не нужно себя обманывать в этой ситуации. Как апостол Павел пишет, что он там перечисляет различные виды греховного поведения, и он говорит: «Я вас предупреждал и предупреждаю еще раз, что поступающий так Царство Божие не наследует. Истинная вера предполагает, что я порываю с тем, что в моей жизни явно несообразно Божьим заповедям». Исправление наших взглядов и нашей жизни, оно не будет моментальным. Это долгий и нелегкий процесс, в ходе которого мы будем остро нуждаться в помощи Церкви. Мы будем переживать взлеты и падения, иногда тяжело спотыкаться. И тут нам всегда надо помнить о том, что наша надежда – это Христос. Его любовь неизменна, упав в грязь, нам надо подняться, принять Его прощение и идти дальше. Как обещает апостол Иоанн, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Еще что очень важно, когда мы говорим о вере. Вера – это всегда вера церкви. Это не вера гордых одиночек. Евангельское послание о Христе дошло до нас через многие поколения тех, кто верил в Него. Тех, кто со времен апостольских и до наших дней хранил и возвещал Его Слово. Жил им и страдал за Него. Христос обращается к каждому из нас лично, но Он делает это через церковь. У нас нет другого Евангелия, кроме того, которое дошло до нас через церковь. И другого Христа, кроме того, которое она провозглашает. можно вспомнить попытки вытащить Евангелие из церкви. Когда там, например, там Лев Николаевич Толстой, знаменитый наш ересиарх, он написал Евангелие Толстого. Но в чем состояло написание Евангелия Толстого? Это он взял, пришел в церковь, купил там Евангелие и взял ножницы и клей, его покромсал для того, чтобы оно отражало уже его собственные взгляды, навел редактуру. Но ему пришлось это Евангелие взять в церковь, потому что нигде больше его взять нельзя. Нет никакого другого Евангелия, кроме Евангелия, которое все эти 2000 лет хранит церковь. Нет никакого другого Христа, кроме Христа, который эти 2000 лет провозглашается церковью. Когда различного рода уже учителя нам что-то говорят о Христе, им приходится украсть Евангелие из церкви. Потому что единственный источник Евангелия, единственный источник благовестия – это церковь. Если бы церковь все эти века не провозглашало имя Христово, оно бы на нас не дошло. Потому что иногда люди говорят, что они вот хорошо относятся ко Христу, но плохо к церкви. Это ерунда. Вы не можете хорошо относиться ко Христу и плохо к церкви. Потому что нет никакого другого Христа, кроме Христа, который доходит до вас через проповедь церкви. Христос говорит в Евангелии: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Чтобы стать ему своим, нужно присоединиться к его народу, к церкви. И понятно, что для многих людей тут начинаются трудности. И неудивительно. Потому что именно с церковью связан переход от теоретического согласия к подлинной вере. Если мы уверовали во Христа, это должно проявиться в том, что мы следуем его повелениям. В частности, принимаем крещение, участвуем в молитвенной жизни церкви, приступаем к таинствам. Если мы не хотим присоединиться к церкви, ну, значит, мы не верим. Вера, как ее описывает Новый Завет, это именно вера людей, которые принадлежат к христианским общинам. Быть христианином, быть Христу своим, это значит принадлежать христианской церкви. Я понимаю, что вот для многих людей вот здесь начинается столкновение, потому что здесь у нас пролегает граница между теоретически согласен, и я действительно намерен действовать, исходя из этого. Вот как я приводил уже этот пример, состояние до Марса. Я согласен с тем, что расстояние до Марса такое-то, но мне нет до этого никакого дела, я не собираюсь лететь. Поэтому, если вы мне скажете, ну, я соглашусь, и мне это что за дело? Вот. А может быть, там, не знаю, у Барбаросса была черная борода на самом деле. А мне что за дело до этого Барбаросса? Мне никакого до этого дела нету. И разница между, ну ладно, я согласен, что Христос воскрес, я даже согласен, что Он Бог, ну и ладно. И спасительной верой разница проявляется в том, как человек относится к церкви. Если человек всерьез поверил в Христа, он всегда присоединяется к церкви. Но мы должны обсудить еще один важный аспект веры. Потому что иногда людям кажется, что вера, как и любовь, это что-то вроде высокой температуры. То, что с человеком случается, помимо его воли. А потом само по себе может и пройти. Ну, это можно отнести к мистическому опыту, к чувству, к переживанию, но не к самой вере. Бог очень бережно относится к человеческой свободе. Он дает нам возможность уверовать, но не принуждает к этому. Господь говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Это обращение к нашей воле. Это не что-то такое, что просто случается с нами. Это не значит, что я там просто шел по дороге и уверовал. Это мы должны покаяться и уверовать. Это решение, которое мы принимаем перед лицом Божьего призыва. Мы решаем молиться, прийти в церковь и навсегда изменить свою жизнь. Все это невозможно, конечно, без помощи Божьей. Но просить об этой помощи в молитве должны мы, а не кто-то другой. Это наши уста должны произнести «Верую Господи и исповедую». Это наши ноги должны привести нас в храм. Христос говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон, но прийти мы должны сами». Это наше решение. Веровать или не веровать – это то, что мы решаем. Иногда говорят, что вот у меня нет веры, имея в виду, у меня нет каких-то особенных переживаний, связанных с верой. Надо понимать, что вера и переживания – совершенно разные вещи. Бывают люди, у которых мистического опыта хоть отбавляй. У них такой мистический опыт, они там в астралы летают. В общем, не будем о грустном, но много у них мистического опыта. И у них нет веры во Христа, они верующие. Бывают люди, у которых никакого мистического опыта нет, и тем не менее, это люди, которые верят в Господа, которые принадлежат к Его Церкви. Почему? Потому что они отозвались на Божий призыв. Потому что они открыли Евангелие, они поверили во Христа, они решили исполнить Его волю, и из послушания к Господу они пошли и присоединились к Церкви. Потому что такова воля Божия. Нужно говорить еще один момент, который тут возникает, еще один вопрос. Это то, что людям иногда кажется, что достаточно верить в сердце. И не нужно ходить в церковь. Я уже говорил об этой проблеме, она просто, знаете, такая постоянно возникающая. Когда человек соглашается со всем, что ему говорят о Христе. Он не спорит, он не возражает. Он совсем согласен, все это очень хорошо. Но он не идет в церковь. И в нашей стране, и в других странах христианской культуры число людей, считающих себя верующими, и даже конкретнее христианами, в разы больше людей, которые ходят в церковь. Иногда человек даже видит такую некоторую заслугу в своей невоцерковленности. Его вера слишком чиста для церкви. Его чистому духовному порыву не нужны ни посредники, ни обряды. Он сердцем чувствует Бога. Все хорошо. Довольно часто еще говорят, что вот Иван Иванович в церковь не ходит, а человек замечательный. А вот Петр Петрович, он наоборот, усердный прихожанин, при этом очень негодяй такой. Ну, бывает. Причастие – это не таблетка. Благодать – это не магия. Но хорошесть Ивана Ивановича – это еще не вера. Вера, о которой речь идет в Библии, это определенное отношение с Богом. И он сам устанавливает условия, на которых мы вступаем в эти отношения. И когда читаешь Библию, то выясняется одна неожиданная вещь. Бог очень мало имеет отношения к тому, что у нас называют духовностью. Один из ключевых моментов Ветхого Завета – исход евреев из Египта включает в себя подробное описание обряда, который должны совершить верующие. Вот что говорит Священное Писание. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день до сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, в той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец должен быть у вас без порока мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз, пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, пусть тогда заколет его все собрание общества израильского вечером, пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его, пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травами, пусть съедят его, не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями, не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, и обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской, и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет кровь у вас знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетской, землю египетскую». И вот участие в жертвоприношении, в обрядовой трапезе, как в момент исхода, так и потом, когда народ будет вспоминать это событие, поставляется обязательным условием принадлежности к народу Божьему. Вот как еще говорит Писание, «А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего. Ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». В Новом Завете говорится о том, что Иисус Христос есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И он говорит, напоминая Вот это ветхозаветный обряд. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, я в нем». Речь идет о таинстве Святой Евхаристии, о причастии Святых Христов в тайне. И Господь говорит, как мы знаменуем, как мы свидетельствуем, как мы обозначаем нашу принадлежность Ему. Тем, что мы участвуем в этом бескровном жертвоприношении. Мы принадлежим к Божьему народу, мы принадлежим Иисусу Христу, потому что мы приступаем к причастию Святых Христовых тайн. Это то, что Господь Иисус говорит в Евангелии. И надо сразу сказать, что согласие со всем, оно не работает до тех пор, пока мы не идем в церковь и не приступаем к причастию. Потому что вот здесь пролегает граница между «я теоретически согласен» и «я действительно хочу быть послушным Богу». Потому что прийти в церковь, побеседовать со священником, принести ему исповедь, взять его богословение, из богословения его приступить к чаше, знаете, это все относительно неутомительно. Это не требует каких-то великих усилий. Это не требует огромного времени. Это несложно. И если мы не хотим сделать даже этого, то просто у нас нет веры. Если мы хотим повиноваться Господу, мы должны исполнить вот эту заповедь. И это не очень тяжелая заповедь. В этом нет ничего невероятно сложного. Да, бывает ситуация, когда человек не может прийти в храм, не может приступить к причастию, физически не может. Вот, не знаю, лежит человек в больнице, прикован к койке, и по каким-то причинам не может призвать священника. Человек сидит в тюрьме, он на необитаемом острове, там могут быть какие-то исключительные обстоятельства. Бог знает это. Бог знает, когда человек по внешним причинам не может прийти в храм. Но когда, например, вот человек живет в Москве, где несколько сотен сейчас уже есть действующих православных храмов, и они продолжают строиться, и не хочет прийти в храм, не хочет приступить к причастию, это не та вера, о которой говорит Священное Писание, и это не та вера, с которой Священное Писание связывает обетование вечной жизни. И вот нам нужно решиться быть верующими, прийти в храм, приступить ко святой чаше и с благодарностью принять тот дар вечной жизни, который Господь Иисус Христос приобрел для нас ценой своей драгоценной крови. Но время мое уже подходит к концу. Я благодарю всех за то, что вы были на нашей волне. Надеюсь, вы на ней останетесь. А пока до свидания и всего вам доброго.